День добрый, дорогие друзья. Продолжаем 42-й лист трактата Кидушин. И Гемара приводит нам подобное высказывание Рава Нахмана на тему деления наследства между братьями. И Гемара приведет законы, которые сказал Рав Нахман по этому вопросу, и те области определения, скажем так, этих законов, которые высказал Рова. Как Рова ограничил область определения этого закона, который сказал Рав Нахман. Давайте посмотрим. Дальше Гемара, кроме этого, скажет нам понятие «эншалех ледвар авейра», поднимет, начнет эту тему, и мы начнем ее в конце этой страницы и продолжим завтрашим дальше. Так вот, давайте начнем. Омар Рав Нахман, сказал Рав Нахман, «Ахим шехалку, братья, которые поделили имущество, агарей ген келекухот». Они являются покупателями. Что значит покупателями? То есть, разделив имущество, к ним относится закон покупки. Что имеется в виду? Имеется в виду, что они по отношению друг к другу, как покупатель и продавец, и могут обмануть друг друга. Есть закон в Торе, который называется ойное. Обман. То есть, когда я продаю в купле-продаже, я могу кого-то обмануть на какое-то количество процентов от постоянной цены. И существует закон, что в случае, когда этот обман он больше, чем 16% в сторону увеличения и уменьшения, соответственно, ущербленная сторона имеет право отменить сделку. Если это меньше, чем 16%, 1/6, то ущербленная сторона не может отменить сделку. И как бы есть прощение на этой разнице. В случае, когда это ровно 1/6, то сделка остается, но нужно вернуть эту разницу в цене. Так вот, при делении территории, или наследство, только территория, определение наследства братьями, они тоже являются покупателями один по отношению к другому, соответственно, разница в доле одного больше, чем 16% по отношению к долям других братьев, она требует либо переделывания, либо возвращения. Давайте посмотрим, как, что Рав Нахман говорит. Так вот, говорит Рав Нахман, «Ахим шехалку гарейн келекухот», вот они покупатели. Поход мештут, если ошибка по отношению к доле одного из братьев была меньше, чем 1/6, 1/6 не к намеках. Приобретается сделка, приобретается товар или то, что они делят. Етер альштут больше, чем на 1/6. Бателямеках отменяется деление и разделение, нужно все разделить заново. Штут ровно 1/6 кана, все приобретается, но махзиру иное нужно вернуть. Обман, то есть нужно, ему должны наличными доплатить, или он должен, если он получил больше, наличными доплатить остальным братьям. Омарова, сказал Рова, года Амран, то, что сказал Рав Нахман, похус мештут никна, меньше, чем 1/6 приобретается меках, все, что они делят. Ло Амран, не сказал он, элу делой шаве шалех. Это только в том случае, где не было назначения посланца, то есть, если это деление, они делали сами. Но если он назначил посланца, аваль, шавья, шалех, но если он назначил посланца, разделить себе имущество, омар, он имеет право сказать, лейтекуни шедратиха влоле авути. Я тебя послал исправить, а не искривить. И поэтому, даже если ошибка, она меньше, чем отменяющий уровень, отменяющая, как бы, 1/6, то, что меньше, чем 1/6, все покупается, все как бы вступает в силу, это только в том случае, когда это делал человек сам, но не через посланника. Сделал он через посланника, даже если, в принципе, разница, она, погрешность, она меньше, чем 1/6, меньше, чем 16%, поскольку к посланнику есть большие требования, он имеет право ему сказать, я тебя послал сделать хорошо, а ты сделал плохо. И поэтому все может отмениться. Это первое, как бы, введение области определение, первое ограничение в законе Рав Нахмана. Рав Нахман говорит, меньше 1/6 все в силе, говорит Роба, только если это не посланник. Посланник отменяется даже меньше, чем 1/6. Беседа. Гада Амран, то, что сказал Рав Нахман, етермиш тут более чем 1/6 бателя меках, то есть если ошибка в сторону одного или против кого-то из братьев, она меньше, чем больше, чем на 1/6, да, все отменяется. Лой Амран тоже не сказал Рав Нахман, элу де лой амар нифлиган бешума де бейдина. Только если они, де ломра не сказали, все отменяется, если они не сказали, поделим, как оценят суд. А валь амар нифлуг бешума де бейдина. Но если они сказали, оценим, разделим, как оценит суд, Мехранкая, их сделка все равно существует. Почему? Детнан, мы уже учили в Мишне, которую мы приводили на прошлой странице. Шума дайним, оценка судей, шипих суштут, которые уменьшили на 1/6 ови сиру штут или добавили на 1/6. Мехранкая, их продажа, мехран батель здесь написано. Мехран батель, рашба гоймер, мехранкая. Рашба говорит, мехранкая, все существует, да, все выполняется. Алоха как Рашбаг. И поэтому, поскольку суд это оценили, то это уже не отменяется, даже если ошибка была больше, чем 1/6. Гада Амран, штут кана. А то, что сказал Рав Нахман, штут он все купил. У Махзера ойной. То есть, если ровно, нужно вернуть. Эти 16% распределить поровну, чтобы все было. Ло Амран, мы не говорим эле бемиталтен, только если речь идет о движимом имуществе, которое ошибочно поделили. Аваль бемикаркоин, если речь идет о землях, эйну ино эле каркаот, нет понятия обман в землях. То есть это тоже как бы в трактате Бабмитсе, когда Безрат Ашем дойдем до туда, будем обсуждать, что это за такая алаха, такая эйну ино абет бекаркаот, нет обман в землях. Земля у нее нет фиксированной цены, от которой можно отсчитывать эти 16%. Почему? Потому что земля – это вещь очень, она всегда имеет ценность, и она, как бы, ее цена, она не объективная какая-то, рыночная, а она связана с тем, насколько там эта земля, она сейчас в спросе, насколько она популярна, ну, как бы, она всегда, поэтому кому-то она стоит столько-то, кому-то она стоит меньше, кому-то стоит больше, как бы человек готов именно за эту территорию заплатить по какой-то причине. То есть это не объективная цена, она совершенно субъективная, поэтому понятия ойное нет, обмануть. Потому что ты купил за большую цену, чем остальные. Ну, это тоже такая обсуждаемая вещь. В половину от рыночной стоимости больше. То есть вот Раши, Кицур, это нужно там посмотреть. В Бабмитсе есть о чем говорить. Да? Но здесь он говорит так, что когда мы сказали, что 16% сделка отменяется, это только про движимое имущество. Про землю нет, сделка не отменяется, как бы ничего не возвращается. Вот так, да. То есть сделка остается в силе и ничего не возвращается. И говорит, Гемара, обами каркой элой амра. Мы тоже не говорим, элю де плуг бы илуй. И теперь в землях тоже мы не говорим, что... То есть, когда мы говорим, что нет обмана в землях, мы тоже не говорим, а только когда разделили землю по, как бы оценив какие-то доли. Отец оставил несколько полей, которые были разного качества. Один брат взял больше поля, но худшего качества, другой стал меньше поля площадью, но лучшего качества. И они считали, что они, в принципе, идентичны в стоимость, в своей стоимости, в плане ценности этого и этого куска земли, может, они разного качества, но за счет там территории как бы это уравновешивается. И они ошиблись. Они ошиблись, и как бы мы говорим, нет здесь ошибок. Этому так, это разница там в 16% ровно. Она не имеет значения, мы оставляем все как есть. Это мы говорим только, если они делили вот именно такими вот как бы блоками. Это хорошее поле, это попроще. Здесь ты получишь меньше площади, здесь получишь больше площади. Аваль плуг бы мешхаса. Но если они делили просто вот как бы веревками, то есть измеряли, ходили, измеряли. Но нет понятия, нет обмана в землях, потому что просто ошиблись как бы в землемерии. Это просто математическая ошибка. Когда раба, как раба говорил, дома раба, раба говорил так, коль давар шабамида, всякая вещь, которая она мерами, в мешкаль, весом, у меня, и количеством, а филю похос мигдео иной, даже если там меньше, чем 16% разница, меньше 1/6, нами хойзер, все возвращается. Почему? Потому что это четкий математический расчет, как бы здесь не вопрос оценки, не оценки, это вопрос за столько-то, столько-то. Вот. И поэтому, если они ошиблись просто в площади, то это понятно, что все отменяется. И тут не говорим, что нет иной бы каркоис, нет обмана в землю. Говорит, мира вадит на то, что мы учили, ашулеха, сабира. Окей, бисадр, зау. Точка. То есть вот эти ограничения, которые мы сказали, то есть в идее Рав Нахмана, в законах Рав Нахмана. И тут, конечно, тоже упоминается посланник, что посланник, он в какой-то степени больше портит ситуацию, потому что если его посылают, то к нему есть претензии, я тебя послали исправить, а не напортить. Окей. Теперь Гемара приводит еще одну тему, которая поднимает нам вопрос, который называется «Эн шалех ле двар авира». Нет посланника на то, чтобы делать грех. И вот Гемара приводит нам такую брайту. Вадит нан, то, что учили в Мишне. Шолех сабиро бияд хереш шоте векатан. Человек, который посылает некий бира, разжигание, некий розжиг или там огонь. И это в руке глухого, то есть недовоспитанного, недоразвитого человека. Шо это? Просто сумасшедшего. Векатан и малолетнего. Такой человек патур медине адам, то есть он дал спички недееспособному человеку, он, причем горящие спички уже, да, он свободен от, его не обязывает по законам человека, вехаяв бедине шамаим, он обязан в глазах небес, он должен оплатить ущерб, который сделали эти недееспособные люди. Шилах бияд пикех, но если он послал в руке человека пикех, нормального, дееспособного, пикеха, то тот, кто поджег нормальный дееспособный человек, он и обязан, он должен платить. Говорит Гемара, ва-май, а почему? Нейма, давай скажем, шлуху шелядам кмото, посланник человека, подобен ему. То есть человек послал другого, слушай, подойди, подожги сток другому. Тот взял, пошел, поджег. Кто платит за этот сожженный сток? Тот, кто сделал действие, не тот, кто послал. Вопрос, почему? Ведь он же его послал, так почему не платит посылающий, а платит посланник? Это вопрос. Вопрос Гемары. Гемара говорит, что если мы сказали правило «шалех шлядам кмото», посланник человека, как он сам, почему мы говорим, что ответственность на посланнике, не на посылающем? Отвечает Гемара «шани осам». Отвечается, в этом случае все отличается. «Дэн шалех ли двар авера». Нет понятия «посланник ли двар авера» для вещи греха. Для выполнения греха. Почему? Да, Амринам, потому что мы говорим диври арабы, диври атаны, диври мишоми. Потому что мы говорим такую, ну, это идиома такая. Слова учителя и слова ученика, слова кого слушаем. То есть Всевышний, который наш учитель, да, здесь он выступает в роли учителя, он нам сказал соблюдать Тору, не делать это действие. Приходит человек, который ученик, и он говорит, сделай некое действие. Почему ты слушаешься ученика, то есть человека, а не слушаешь учителя, то есть Всевышнего? Поэтому, когда тебе говорят «эн шалех ле двар авера», это как бы такая логическая мысль, логичная идея, что когда Всевышний запрещает, а человек тебе повелевает, ты должен слушаться Всевышнего, а не человека. Вот. И поэтому, если кто-то посылает ущерб через кого-то, то ущербляющий обязан, а не тот, кто посылал. Но обратите внимание, что если он посылает хешу, да, хешу, то есть недееспособных людей, у него есть, конечно, за это ответственность, по крайней мере, от рук небес, со стороны небес. Говорит, именно Ваатания, у нас есть другая брайта, которая говорит, шалех шило аса шлихус и шалех мааль. И Брайта говорит про посланника, которого послали купить что-либо, и он взял, получил деньги от хозяина на покупку некую. И деньги у хозяина оказались святыми деньгами, они были предназначены для жертвоприношения. Так вот, простите, Брайда говорит, шалиах шило асашлиху, посланник, который не выполнил то, ради чего его послали, то есть его послали купить помидоры, он купил огурцы, в этом случае шалиах маль. Шалиах называется, использовал святые деньги, и он приносит жертвоприношение за использование святых денег, и он возвращает святые деньги в размере 125%. Но асашлихус, если он выполнил, то есть его послали за помидорами, он купил помидоры, баля-байс-маль, тогда хозяин, он оплачивает все эти выплаты, которые и он приносит жертвоприношение. Киасашлихус и дебаля-байс. Когда он выполняет то поручение, которое его послал хозяин, баля-байс-миумаль, мы видим, что хозяин называется, что он использует святое имущество через этого посланника. Амай, почему? Почему мы там не скажем, что нет посланника для греха? Почему мы говорим, что хозяин, он использует святое через посланника? Ведь посланник купил. Мы должны сказать ту же самую мысль. Эн шалиах ли двара вера? Нет посланника для греха. Шани мила. Мила это особый случай. Де яльфа хет хет митрума. Она учится из одинаковых слов грех, грех из трумы. Ма трума машви шалиах. Как в труме есть понятие шалиах, а в мейла, а также в понятии мейла использовать храмовое имущество не по назначению, тоже есть понятие шлихут, и поэтому хозяин, который назначил этого посланника, он тоже обязан, потому что мы это учим из трумы. Например, венилев мина. Почему же тогда мы не можем выучить из мейлы на всю Тору, что есть понятие шалиах ли двара вера? Посланник для греха. И тут есть такое примечание, которое мне очень понравилось. Я его сейчас вам приведу. Переведу. Так вот, почему бы мы должны были это учить? Говорит Гемара, что одна из... Нет, попозже скажем. Сюда. Давайте скажем сейчас частично. Значит, внилев меня, давай учим отсюда, из Мейлы, по принципу Биньяна. То есть Тора специально упоминает это один раз, чтобы мы взяли и выучили, раз здесь так, то и везде так. Биньян Ав, это называется построй из этого типа. Типовое строительство, скажем так. Да? Раз здесь это работает, то ты можешь экстраполировать это на другие случаи подобные. Говорит Гемара, почему бы и нет, почему ты не можешь выучить из Мейлы, что есть понятие шалех ледвар вера? Говорит Гемара, потому что мишум давы мейла вышлихут яд, мейла и использование данного тебе на хранение имущества. Шнейктовим, это два стиха обоим кейхат, пришедшие одновременно. Мехоль шнейктовим обоим кейхат, всякие два стиха, пришедшие одновременно, эн миламдим, не обучают. И вот здесь место для этого примечания. Гемара говорит так. Одно из методов толкования Торы, оно называется биньян ав, то есть строительство из типового случая. Гайну, а именно. Шедавара катуба Тора, что вещь, которая написана в Торе, бемаком эхад, в одном месте. Мишамеш есод, он используется как основа, лилмод мимену, выучить из него, лемкмот ахерим, на другие места, адумимло, подобно ему. Валькен дереха Тора. И поэтому путь Торы, мне очень нравится, как это написано здесь, да? Поэтому путь Торы лихтовет один, писать закон, бемаком эхад бельвад, в одном месте. Почему? Потому что Тора специально написала это в этом месте, чтобы ты сделал биньян ав, то есть ты взял и распространил эту идею на все остальные подобные случаи. Но им хазра Тора алло то один бамаком носав лело цорих. Если Тора возвращается и говорит этот же закон в другом месте, без какой-либо необходимости, а давар мухех, это доказывает, что не сковна, что Тора не намеревалась, не имела в виду, что един зе ноэгэлэбам кумотам и фураши, не имела Тора в виду, а только чтобы этот закон относился к описанным случаям. Венлил моды невозможно экстраполировать мигем из них лимаком ахер, на другое место. Ули не донши лифанену. И по поводу нашего обсуждения. Вернемся к нашему как бы случаю. Шлихут, посланничество. Алькен киванши лимда тура биштейма верот. Поскольку тура обучила нас про два греха. Мила, неправильное использование святого имущества. Вышлихут яд. И использование чужого имущества, данного тебе на хранение. Шимуэлис бэм шлихут. В этом случае мы говорим, что посланничество, оно работает. Алькен энлил мод мишам ахат меем клали махом ахер. Поэтому из этих двух случаев невозможно учить на другие места. И поэтому, поскольку это так, в остальных грехах мы не говорим, что есть посланничество на грех, а мы говорим свору, вот эту идею, что слова учителя и слова ученика, мы слушаем, конечно, слова учителя. Более того, есть мнение, которое говорит, что если написано два раза в Торе, одно и то же, это не то означает, что нельзя это учить на другое место, а более того, это означает, что Тора исключает, явно исключает все другие места, что к ним такой закон не относится. То есть, если два раза Тора упоминает, Тора говорит, что значит во всех остальных местах это точно не так. И получается, что если нужно выучить, так, если это так, нужно выучить, что Тора как бы прояснила в остальных грехах, что раз то раз здесь сказала в двух грехах, что помогает, работает понятие шлихут, в остальных грехах, в Торе, понятие шлихут не работает. Эн шалех и дварвера. Нет посланника на грех. Шах, так говорит в Симане Шинмемхет. Вот. Седер, это очень важная такая мысль, да? Ну, так очень четко здесь сформулировано. Так вот, мы говорим, что шлихут яд и мила. Что такое шлихут яд? Сейчас поясним. Значит, в Торе есть глава, в главе Мишпатим, про человека, который взял на хранение что-либо. И там написано, что он должен поклясться, если его подозревают. Он не получает деньги, но его подозревают, что он взял себе. Взял себе этот пикадон и сейчас говорит, что он у меня был украден. Пикадон – это вложение, которое ему дали на хранение. Теперь Тура говорит, что если он был украден, не был украден, а он его присвоил себе, более того, он послал кого-то присвоить это себе, он уже несет ответственность за то, что происходит с этим предметом. Этот предмет, он уже в случае того, что с ним что-то происходит, то этот, взявший его на хранение, он обязан. Так вот, даже если он повелел кому-то этот предмет взять себе. То есть из этого мы учим, что есть он взял святые деньги, это один случай. Второй случай, он сказал взять данный ему на хранение предмет. И в обоих этих случаях мы говорим, что посланник выполнил его пожелание, и это посланничество, оно относится к посылающему. Вот. Во всех остальных случаях мы говорим, что это поручение не относится к посылающему, оно относится к выполняющему. Почему? Потому что «энша лехли два ровера». А эти два случая, они специально говорены Торой, чтобы сказать, что только в этом случае так работает. Говорит Гемара, «мила годамран». Про «милу» мы уже сказали. То есть он ему дал деньги, что за случай? Он дал ему деньги на покупку некую, и тот либо купил то, что ему попросил, либо купил что-то другое, а деньги оказались святыми деньгами. И вот мы сказали, что это от этого все зависит. Если деньги оказались святыми деньгами, а он выполнил поручение, то хозяин называется, использовал святые деньги не по назначению, и он несет за это ответственность, как и полагается за святые деньги. Вот. Шлихус яд. Про посылание руки, дословный перевод, то есть использование данного на хранение предмета, маиги, что за она, то есть как бы, приведи мне источник. Например, детание мы учили альколь двар пеша за всякую вещь, за всякое слово халатности. Что имеется в виду? Это в Торе написано, вот здесь вот как раз Шимот Кавбет, глава Мишпатим, 22 глава, 8 пасук. Там написано, он несет ответственность аль-коль двар пеша, за всякое слово, за всякую вещь, за всякое дело халатности. Бечам Эмрим, что имеется в виду? Лихаева аля махшова кимайса. Это слово давар, лишнее слово, можно было сказать просто аль-коль пеша, за всякую халатность. Зачем двар пеша? Говорит, Бет-бет-чамай, это нас хочет Тора научить за мысль присвоить себе, он уже обязан. Бет-Илель говорит, эйну хаяв, адчи шлях бояд. Нет, за мысль нет. Он не обязан нести ответственность, пока не пошлет туда руку. Шинемар им ло шалях едови. Он должен поклясться, не послал ли он туда руку. Амру бет-чамай или бет-Илель, сказал бет-чамай бет-Илелю, ваалон эймар аль-коль двар пеш. Но уже сказано за всякое слово халатности. Омру лэм бет-Илель, возразили бет-Илель бет-чамай. Вало неймар им лой шалах едо бемелехтреову. Ведь написано, если он не послал свою руку бемелехтреову в работу ближнего его, имеется в виду, в данное ему на имущество на хранение, омру бетчам или бетилили, сказали бетчам или бетилили, им хен алколь двар пеша ламали. Хорошо, как вы сказали, тогда зачем написано алколь двар пеша? За всякое слово халатности. Шейхоль эн лело у... Отвечает Бет-Илель, что возможно было бы так. «Эн ли элогу» – не обязан только он. «Амар ле авдо» – если он сказал своему рабу присвоить это, «улишлухо» или посланнику, «минает». Откуда мы знаем, что он тоже несет за это ответственность? Талмуд Лумар рассказал «альколь двар пеша» – это всякое слово халатности. Слово халатности – это он назначил кого-то присвоить это. О, а здесь мы видим, что Бет-Илель говорят, да, что вот это назначение кого-то присвоить, это уже включает его зону ответственности. Включает его зону ответственности. И получается, что назначив посланника сделать присвоение чужого предмета, он за это обязывается. Мы говорим, что ешпо шалиях ледвар авейра, он, получается, этот его раб или его посланник, они посланники его ради греха. И не они несут ответственность, а он, пославший их, несет ответственность, потому что они выполнили его поручение и тем самым обязали его как бы в этом грехе. Так это два случая, которые показывают, как бы, два примера, которые подтверждают правило. Обычно «эн шалиах ледвар авейра» – нет посланника на грех, но в этих двух случаях святые деньги использовались не по назначению, и предмет был присвоен по его поручению, в этих случаях он, да, несет ответственность. Окей? Гемара сразу же сейчас задаст вопрос, это хорошо по Бет-Шамаю, а как по Бет-Гилелю, а как по Бет-Шамаю? Мы это посмотрим на следующем уроке. Здесь же мы остановимся, поставим точку с запятой. Это будет 42-й лист трактата Кидушин. Оставайтесь с нами, начать Дафаэми. Всего хорошего. До свидания.